В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Богу и вере как иллюзии. Конечно, Бог – иллюзия, вера – иллюзия только с точки зрения неверующего в Бога человека. И давайте тогда начнем с краткого видеовыступления Александра Голомолзина, члена общества здравомыслия, Российского гуманистического общества неверующего и ясномыслящего человека, которому первые карты.
Я считаю Бога иллюзией, потому что у человечества нет никаких оснований полагать, что он существует. Все, что мы знаем, это пересказы древних книжек, где люди излагали свое мнение о том, какой Бог был. Книжек очень много про разных богов, их тысячи. И кого-то мы уже считаем сказкой, а кого-то пока еще нет. Я думаю, вера в Бога, в какого-то конкретного, происходит из-за того, что, в первую очередь, есть недостаток знаний и нет структурированного представления о том, как устроен мир. Наука развивается, мы узнаем мир все больше и больше, и темных пятен становится все меньше и меньше. И мы уже не можем вот рассуждать о многих явлениях, которые описаны в религиозной литературе как божественные, мы уже знаем, как, что это такое. Вещественное доказательство, что тело человека, которого назвали святым, это доказательство существования сверхъестественного. Нет же. Любые, все, что мы знаем о чудесах, которые случаются, опять же, это либо фальсификации, либо просто вера в людей, то, что пятно на стене похоже на чей-то лик. И мы можем, в зависимости от смотрящего, этот лик может быть как Бога, так черта, демона или друга какого-то просто. Или автомобиля, который очень нравится, и о чем человек думает. Люди хотят верить в то, что есть сверхъестественные силы, которые могут им помочь в тех ситуациях, с которыми они не справляются сами. Есть же исследования о том, что чем меньше надежда на общество, чем меньше надежда на то, что человек сам справится с ситуацией, тем выше становится религиозность. Тем выше становится вера в то, что произойдет какое-то чудо, что поможет какая-то магия и так далее. И по сути, большинство людей, ну, которых мы видим вокруг, они не верят ни в какого конкретного бога. Они просто верят в магию. Они верят в мир сверхъестественного. У них бог – это некое доброе существо, которое может помочь. Он никак не похож на того Бога, который написан в книжках.
Говорил Александр Голомолзин, мне кажется, что здесь невероятно четко, ясно и емко перечислены все основные тезисы неверия, атеизма, агностицизма, которые предъявляются верующим. И я бы сказал, что практически под каждой фразой, наверное, я бы подписался, что аминь, 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 это все так, но... Как отец Евгений. У нас в студии «Тысяча извинений» отец Евгений Пискарев, психолог, священник, верующий.
Формально. Ну, критерии веры. Скажи, Горей, сей, вернись в море, вернется.
Где в Евангелии сказано, что это критерии веры?
Я вам предлагаю такое. А какие еще критерии? Там слово «критерий» не употребляется. Но мы отвлекаемся.
Нет, мы заходим в лоб, в тему, потому что Господь совершенно не предлагает ученикам ввергать горы в море.
Да, это просто признак это того, ирония, что будет по слову. Значит, есть некоторый резонанс между словом и реальностью. Лживое слово предполагает тоже своего рода резонанс. Люди выбирают ложь. Значит, Александр сказал, что Бог – это иллюзия. Ну, во-первых, есть разница между иллюзией и галлюцинацией. Значит, иллюзия – это когда есть предмет, но я его воспринимаю нечетко и по-своему интерпретирую. А галлюцинация – когда предмета нет. А я его воспринимаю и интерпретирую.
Выдумка.
По-своему выдумка, но выдумка-то тоже, по-видимому, есть. Значит, тогда это континуальная зависимость, связь между иллюзией и галлюцинацией. Потому что, в принципе, галлюцинация существует у человека, который ее воспринимает. живет он в мире лжи или в мире выдумок, это отдельный вопрос. Потому что, честно, работая с психически душевно больными людьми, я понял следующее. Что психическое расстройство примерно по следующему типу. Врал, врал и заврался. Играл, играл и заигрался. Конечно, есть биологические предрасположенности и прочие врачи в большей степени уделяют внимание биологическим детерминантам, предпосылкам. Ну, подобно тому, как есть специалисты по программному обеспечению и по железу компьютеров. Также вот скорее не биологическое, как бы железо, материальная часть. А что вызывает эту поломку? Ну, в любом случае, это ложное восприятие. Второе, по поводу Александра. Единственное определение, которое дал себе Бог, аз есть мсущий. Единственное, что есть, это Бог. Всего остального – это иллюзия.
Минуточку. Если Господь действительно говорит, что я тот, кто есть, я не иллюзия, но это не означает, что все остальное – иллюзия. Это означает, что все остальное – творение.
Соглашусь, я не точен был в словах. Да, оно как бы производно и несет на себе некоторую печать Творца. Подобно тому, как в творчестве художника или в творчестве писателя проявляется его душа, так же и здесь, в творчестве Бога, проявляется его внутренняя суть.
Человек доходит до мысли о самоубийстве. Почему? Мне кажется, потому что вдруг ему начинает казаться, что все, что он делал, все его чувства, его любовь, книги, которые он написал, дети, которых он вырастил, что это все не настоящее, не сущее, что это все просто его отражение, пятна Роршаха. Ну, вот как вот Александр сказал, вот пятно, я выдумал, что это моя умная книга, что это моя профессия. Что
приписал я этот смысл, эти качества.
Да, а этого нету всего.
А есть
реальность,
пятно?
Говорит тогда человек в отчаянии, реальность такая, что, в общем, петля и мыло.
Ну, что же, за реальность такая, которая дает один выбор?
Потому что реальность, если мы ее видим как реальность, исключающую любовь, самоотверженность, веру, надежду, эта реальность не стоит того, чтобы жить.
Наверное. Можно и так согласиться. Когда человек остался один и вдруг понял, даже не правду, а как бы прозрел, но слово «прозрел» в кавычках. Потому что то он жил в каком-то благостном состоянии восприятия, что все хорошо, он автор, творец.
Ну, не обязательно совсем как идиот, оптимист, а ну, нормальное
нормально
состояние.
И вдруг кончилось того, что это восприятие, это впечатление, это воззрение на мир рассеялось, и он увидел другое. Значит, произошел инсайт, не инсайт, но вот некоторые озарения, но это озарение...
Минуточку, инсайт означает озарение, а есть термин, который обозначает...
Затемнение.
Dark.
Нет, я не знаю, что это такое.
Ну, dark по-английски мрачный. Есть
да,
инсайт.
Затемнение помутилось в голове.
Помутнение.
Помутнение. И более того, все в культуре делается, ну, не все, наверное,
многое. Помрачение души. Вот.
Помрачение души. И эта мысль о самоубийстве, как, а что дальше будет?
Ничего, потому что и сейчас нету
дальше
ничего.
Это предмет веры. Откуда он знает, что будет дальше?
Потому что если через две точки можно провести только одну прямую, то через...
По-разному бывает.
То через пустоту можно провести только линию в пустоту.
Нет, батюшка, во-первых, через две точки можно провести только одну прямую, только в евклидовой геометрии. Есть другие геометрии. Вот. Возможны разные варианты, но человек даже не захотел поинтересоваться.
Отчаяние заключается в том, что все варианты исключаются.
Вот. Итак, это убийство вариантов для начала. А потом убийство себя. То есть началось убийство или самоубийство еще задолго до, когда он начал один за один перечеркивать варианты. В чем заключается убийство? В первую очередь, в обесценивании. Ерунда. Дальше, в хулении, в злословии. Вот, это не только ерунда, это вообще гадость, это опиум для народа. Хотя опиум лекарство. Иногда употребляют.
Осторожно, отец Евгений, а то как бы
по
не загреметь по статье.
По медицинским показаниям. А вообще, батюшка, что я хотел сказать, что мышление врача и мышление наркомана сходно.
о мышлении психического больного, о мышлении ученого. На самом деле, я тогда каюсь. Я не в ту сторону, наверное, повел, потому что выходит, что я самым пошлым образом обвиняю неверующего человека, что он ходит по краю суицидальных намерений. На самом деле, это верующий скорее так ходит. Неверующий-то живет и как...
В общем, у меня много что живет. Было на Александра откликнуться, но что-то я не записал, некоторые тезисы. Он говорит четко. Естественно, четкий текст предполагает четкий ответ.
Хорошо, вот это вот первый, собственно, мой тогда пусть будет вопрос. Его текст очень четок, я могу воспроизвести тезис за тезисом, но тогда, может быть, начать именно с этого. А почему мы думаем, что мир четок? Почему мы думаем, что мир познаваем, и что в мире нет непознаваемого?
Мы не знаем. Значит, опять мы не знаем. Я могу только в одном сказать. Четко мое восприятие или не четко? Второе, что я могу
Откуда
сказать.
Откуда такая уверенность, что я могу различить четко и нечетко?
А потому что это проверяется опытом. Если я
это очень атеистический тезис.
Хорошо, основание веры. Вообще, все в мире пронизано верой. Я пришел на передачу, я верил, что меня тут не прибьют. Иначе бы я как-то постарался уклониться.
Это скорее надежда.
Я верил.
Хорошо.
Они связаны. Значит, надежда тоже возлагание на кого-то.
Нет, отец Евгений, давай, не надо подставляться. Это не вера, это на самом деле знание.
Знание, вот, что такое радиосвобода. Где грань? Ну, во-первых... Сколько, значит, есть вера, основанная на прошлом опыте.
Это не совсем вера.
Я соглашусь, есть разные типы веры. Есть вера, когда люди женятся, вступают в брак.
Я помню, что женился по любви.
Они тоже верят, что их жизнь удастся. Это неосознанно.
Какая связь?
Если бы они верили, что это кончится разводом и каким-нибудь смертоубийством, то я думаю, что, наверное, вы воздержались.
Ага. Любовь снимает вопрос веры. Кстати, вот как сказано в Евангелии, что вера, надежда – это все до воскресения.
Предшествующие.
Но если можно, я все-таки тогда поближе к центру. Потому что мне кажется, что и Александр имел в виду несколько другое. И безгранично расширяя понятие веры, мы все-таки идем по пути софизма. По пути...
Батюшка, ты даешь в магазине 100 рублей и говоришь, дайте мне вон ту вещь. Ты уже их отдал. И ты веришь, что человек откликнется на это и отдаст тебе... А он скажет, как в обменных пунктах? Какие $100? Вы не давали.
Хорошо, я тогда пойду в супермаркет, где сперва берешь, а потом платишь.
Опять, тогда наоборот, что кассир скажет еще что-нибудь. Всегда есть возможность передергивания.
Я скажу,
батюшка, ложь определяет неверие. То есть люди почему-то выбирают ложь. И причина страданий, кстати, ложь. Что такое ложь? Это несоответствие знаков реальности. Подобно тому, как правда, это соответствие.
Тогда я вынужден вступиться за Александра Голомолзина и всех атеистов и сказать еще раз. Каждая его фраза – совершеннейшая правда.
Да.
В том смысле, что вера у любого верующего человека переплетена с ложью и самообманом.
Да.
В Евангелии это называется фарисейство.
Да.
То есть я верую, но мой... говоря словами апостола Павла, ветхий человек, мою веру извращает, превращает ее постоянно в суеверие. Ну, простейший пример, то, о чем сказал Александр. Жажда чудес. Да. То, в чем Спаситель обвинял своих современников, да. Что вы просите чудес. И в этом смысле, насчет горы, это все-таки была довольно едкая ирония.
Да,
он не предлагал
потому что
человека.
Это гора, это на которой храм стоял.
Потому что вера в Бога всемогущего и всесильного – это одно. Но вера в Бога всемогущего, всесильного, который оказывается на кресте, всех прощает и погибает, это уже все-таки совсем, ну, не совсем другая вера, но это совсем другие отношения с тем, в кого я веровал до креста и до воскресения. Значит, оказывается, что всесилие влечет за собой не уничтожение врагов, а гибель от руки врагов. Вера, тем не менее, не исчезает. Раньше моя вера была в победу, теперь моя вера в воскресение. Победа и воскресение не совпадают.
Ну, по-своему, да. Кстати, Христос был распят верующими людьми. Церковными верующими.
И это наши священники.
Это правда.
Он был распят архиереями. На иконах так даже надпись сделали. Архиереи.
Да.
Над членами Синедриона.
Распни, распни. Кто кричал? Народ.
Неправда. Не то чтобы неправда. Когда евангелисты говорят, что это кричали иудеи, во-первых, один из них добавляет, потому что их подговорили старейшины. Во-вторых, в Иерусалиме тогда всего было 20-30 тысяч жителей. На площади умещалось 3-4 сотни. Ну как, это разве весь народ? Но дело в том, что люди не доверяют друг другу. То есть, если передо мной...
Это они поверили первосвященникам.
Не совсем.
Поверили. Ну как они его
Ну а почему они поверили? Почему поверили?
А потому что вот здесь либо дар сугестии, либо дар аргументирования.
А можно иначе попробую сказать? Вот Понтий Пилат, его резиденция, он выходит на площадь. Но кто пришел на площадь? Это день накануне субботы, день накануне великого праздника. Все нормальные люди сидят дома и готовятся к Пасхе. Кто придет на площадь? На площадь придет человек, ну, мягко скажем, зевака. Человек, у которого дома что-то неблагополучно. Или жена ему сказала: Абрам, иди погуляй, пока я тут, значит, вымету все квасное. Или просто человек, экстраверт, которому, ну вот... Но почему он пошел на площадь к языческому правителю, к представителю агрессора, угнетателя, смотреть на суд, как судят твоих соотечественников, и тебе предлагают сатанинский выбор – отпустить одного еврея или другого еврея? И ты хочешь в этой странной лотерее участвовать? Кого бы ты ни выбрал, ты осудишь одного из своих близких по вере и по крови. Значит, на эту площадь, вот прийти на такую площадь, это уже само по себе предательство человека в себе.
Соглашусь, это особый тип людей.
Ну, это как болельщики собрались и начинают громить. Ну, понятно, что не профессора МГУ собрались. Они пришли, чтобы погромить. И в этом смысле те, кто остался готовиться к Пасхе...
Почему выбрали Вараву? Ведь не ведают, что творят. Вот в чем вся штука. То есть вот люди как раз находились... в состоянии помрачения, индуцированного помрачения.
Они выбрали, я бы сказал, ленинским языком, классово, духовно близкого.
И здесь соглашусь.
Люди, пришедшие выплеснуть свою агрессию, поучаствовать вот в этом сатанинском суде, где ты властен одному дать жизнь, а другого отправить на смерть.
Причастность к власти.
Так этот человек, конечно, отправит на смерть того, кто на меня не похож, а этот сам агрессивный,
Он
свой. Иди сюда, растворись в нас. Свояк своим, ворон ворону выдаст амнистию.
Ну что же, пожалуй, именно так. Подобное притягивается к подобному.
И отталкивается. Подобное отталкивается непохожим. Но ведь они же тоже образ Божий. Так вот, к вопросу о вере.
Соглашусь. Но два разбойника были распяты рядом. Один все-таки усовестился. Я понимаю, что такие я избитые вещи говорю. Но... у каждого в глубине есть некоторые чувства. И здесь вот в формате радиопередачи трудно поделиться им. Потому что это скорее что-то более интимное, чем публичное. И люди в этой публичной ситуации, именно те, кричавшие «распни, распни», они как раз были индуцированы. А что они чувствовали в глубине души? Трудно сказать,
ну,
была ли там...
Я же их оправдываю, когда говорю, что в глубине души они переживали агрессию еще до того, как пришли. Это мое оправдание этих людей, не осуждение. Они выбрали себе такую дорогу, и на этой дороге оказалась и вот эта площадь Иисуса Варавва. А потом были другие дороги. Но к вопросу о жажде чудес. Ведь... Александр Голомолзин совершенно прав. Часто жажда чудес носит сатанинский характер.
Да. Жажда крови носит сатанинский характер. И церковь пошла по этому пути.
Но, а где тогда неправота? Она, мне кажется, для верующего самоочевидна. И это неправота в том, что если я отрекаюсь от веры и говорю, что это у меня галлюцинация или иллюзия, то я не от Бога отрекаюсь, я отрекаюсь от себя. В каком-то смысле я...
А ради чего?
Я совершаю самоубийство. Из конформизма. Мне ученый
нет,
сказал, что чудес
по
нет.
По причине конформизма. Ради чего? Я спрашиваю про цель.
Ради чего? чтобы быть уверенным, я отрекаюсь от веры. Потому что
чтобы быть уверенным, что меня поддержит вот эта толпа?
Нет, нет, нет. Я могу отречься от веры, но сомнения посещают всякого разумного человека. И сомнения эти обычно носят конформистский характер. Не могут все вокруг ошибаться. Они считают, что Бога нет, и что я тут вдруг со своим личным опытом. Ну что мой личный опыт? Он же меня много раз подводил.
Ну, есть такие эксперименты, где людям 9 человек из 10 говорили, ложную информацию давали, что это черное, например. И последний, который говорил, он поддавался этому...
Ну, это Владимир Львович Леви в своей знаменитой книжке использовал Андерсона «Дюймовочку», где все говорят кроту, что она уродливая, вот, он жуку. И он, в конце концов, согласает, что она уродливая, и прогоняет ее.
Да.
Так вот, знаменитое пари о том, что если есть вероятность, что Бог есть, и я пойду в церковь раз в месяц, и вытащу бессмертие, то, в общем, один раз потратить час в месяц – это довольно выгодное вложение времени.
Ради бессмертия, возможно.
Ради бессмертия. Но... Это пари носит бесчеловечный характер, потому что если я на это соглашаюсь, то кто я вообще такой? Вот, я человек или нет?
Я хочу выиграть бессмертие. Поиграю в лотерею.
Нет, я отрекаюсь от своего опыта. Если я делаю что-то, что не соответствует моему сердцу...
А, то есть человек предал самого себя, предал свое мировоззрение.
Я, может быть, выиграю бессмертие таким образом, но я войду в бессмертие предателем, я войду в бессмертие паразитом.
По-своему, да.
Развалины, стоит ли оно того тогда? Стоит
а
ли
что
ли...
я там буду делать?
Найду еще какую-нибудь рулетку, наверное.
Ну, тогда, да, возможно. Да
нет, дело в том, что, конечно, если человек каждое воскресенье неверую ходил в церковь, то на том свете он попадет в ад.
Наверное. Мы не знаем.
Ну, по логике разума, если бессмертие существует, и туда входит неверующий в бессмертие в Бога человек, то ему очень плохо.
Ну, вот он входит в бессмертие ада.
То есть он входит в присутствие Божие, но он не видит Бога, потому что Бог невидим.
Чувствует, наверное, зло, разочарование, ну, собственное предательство.
Атеисту будет легче. Атеист войдет перед Богом.
Скажет, как Александр, тебя нет. Вот, который был эпиграфом к нашей передаче.
Минуточку. Александр Голомолзин, напомню, член общества здравомыслия и гуманистического общества «Атеист», не сказал «Бога нет». Он сказал «Бог галлюцинации». Сказать «тебя нет» может только верующий человек. И это предательство.
А человек... Но галлюцинации же есть, ими занимается медицина, психиатрия в частности.
Поэтому, отец Евгений, я вас сюда пригласил. Все-таки и как священник, и как психолога, и немножечко психопатологоанатома. Да, потому что галлюцинации случаются.
С каждым практически, в тех или иных ситуациях.
Ну, в общем,
интоксикация, депривация.
О, Боже мой.
Ну, лишение. В каких-то...
Дефляция, декоммунизация. И кажется, что уже все, началась нормальная жизнь. Галлюцинации случаются.
Но они носят транзиторный, приходящий характер, и к ним может сохраниться критика. Что этого нет, мне это кажется. Что-то происходит, что-то не то. Морок.
Морок. Какой поведение тогда наиболее разумным кажется... иметь некоторый фильтр, чтобы не пропускать галлюцинации. То
Правда?
Есть лучше, если Бог есть, а я скажу, что его нет, потому что вдруг это галлюцинация, вот что мне показалось, что он есть, пусть он стучится ко мне в душу, пусть он дважды
пусть
и трижды.
Пусть он стучится, официант!
Так? Ну хорошо, в Священном Писании, между прочим, есть прецеденты с Гидеоном. Когда ему Господь излагает повеление, он говорит, что-то мне сомнительно. Давай вот я положу шкуру.
Дай знак.
Да, дай знамение. И вот утром пусть вот всюду жароса, а вот шкуру пусть будет сухая.
Пытается договориться, пытается эмпирически проверить.
Он ставит фильтр для галлюцинации.
И это может быть галлюцинацией. Шкура может сказаться. Я потрогал, а мне кажется же. Восприятие неустойчивое.
Ах ты. И поэтому не надо просить чудес.
Понимаешь, батюшка?
То есть именно верующий человек тогда не должен рассчитывать на чудо.
Что значит? Он может рассчитывать на помощь.
Из уважения к Богу.
Может, зачем? Смысл? Суть чуда? Для чего? Цель?
Значит, укрепление веры. Возможно, вера без чуда.
Возможно.
Иоанн Златоуст, кстати, считал, что только вера без чуда и, возможно, после воскресения. Он рассматривал, говорил, что чудеса – это такие костыли, которые помогают тому, кто слабо ходит.
Да.
Вот. А после воскресения чудеса – это как... И Спаситель Господь Иисус не творил чудес для самых близких, кроме Лазаря. И тот не просил, а был мертвый. Это всегда были чудеса, знаки для неверующих.
Для внешних, по-своему.
И, кстати, неверующие не обращались к вере из-за этих чудес.
Некоторые,
совсем немногие.
Слепой, да.
Да, но большинство, они просто поучаствовали в некоторой драме, которая вела все равно к огромному глобальному отсутствию чуда, ко кресту и к пустой гробнице.
Ну да, пусть он сойдет с креста, тогда уверую.
Да.
Пусть, то же самое, пусть.
А блаженная... Не видевший сошествие с Христа, а все-таки уверовавший.
Уверовавший, да.
Хорошо.
Значит, есть тайна веры.
И мы это скажем неверующему человеку про тайну?
Про тайну, а почему нет?
Но есть это неприлично.
Мы скажем, но не раскроем, потому что не давайте святыню псам.
Тайна веры, конечно, наверное, есть, но не может и не должно быть тайны галлюцинации, борьбы с галлюцинациями.
Батюшка, позволь вот в сторону.
Хорошо.
Совсем в сторону. У меня спортивное прошлое. Я занимался там баскетболом, то есть непрофессионально, на любительском уровне. У нас в Институте физкультуры там разные были предметы. И веду с центра поля, а слабо, и он там мячик. Я же не профессионал. Как... Я уже знал, что я забью. Понимаешь, вот, значит, есть реальность, есть представление о реальности. А есть такое, когда совпадает. Откуда я знаю, забью я или нет? А слабо, какой-то кураж, какое-то особое состояние сознания.
Да.
Оно даже, может быть, Бога-то нет в этом состоянии, у меня в сознании. А слабо, вот, и это четкое знание, четкое.
Предвидение.
Даже я знаю, что я забью. Он уже там. Просто мне осталось какие-то технические действия совершить. Это было, несколько раз я играл в бильярд. Совершенно я не умею играть. Я знаю, что я забью.
То есть это такое состояние Творца, который знает, что сейчас он напишет Евгения Онегина.
Примерно так. Сел и написал. И нет каких-то рассуждений. Это просто вот как соединение двух реальностей.
Явление реальности, самоочевидности.
Да. Причем оно не требует никакого философского там обоснования. Это просто из опыта. Хорошо. Как вдохновение у поэта. Сел и написал. Он не готовился там, ничего. Сел, взял и сделал.
Ну, стихи пишут по-разному, но...
По-разному, согласен. Но вот есть такое, муза вдохновляющая. Ко мне сегодня там пришла. Как это, что за эти отношения? Это по-своему тайна. Важно, что тогда результат. Что человек в легкую, на какой-то манжете там написал. Значит, иногда, это же можно назвать, это, конечно, не совсем чудо, но это некоторый предвестник, вот предшественница, можно сказать, такое... От себя, но совершаются вещи, которые, кажутся невозможными. В медицине, кстати, бывает, люди выздоравливают из совершенно безнадежных ситуаций и умирают среди, казалось бы, здоровья.
Если вернуться к нашему атеистическому прологу, то об этом Александр тоже говорил. О том, что существует огромное количество непознанного в реальном мире. Но наука ведет познание. И многое из того, что казалось раньше чудом, оказывается совершенно объяснимым, не сверхъестественным.
Батюшка, это познание основано на вере. Ты видел когда-нибудь элементарную частицу, хоть одну? Это же все... Электрон или фотон – это волна и частица одновременно.
Я не знаю, как у вас в Институте физкультуры, а у нас в Московском государственном университете.
Я учился в университете.
Имени М.В. Ломоносова. Такие наезды на науку я бы выгонял с экзаменов на первом же курсе. Как на вере? Основано на опыте.
Так я же тебе пытался сказать, что вера в том числе имеет основание на опыте. Они разные. Вера имеет разные основания. Но это проявляется в акте, в действии, что я это делаю, и бывает так. Более того, есть магия, которая управляет, люди пытаются управлять. И наука по-своему подобна магии. Но она имеет дело с неведомым.
Это хохма 100 лет. Это отец Сергей Булгаков обвинял науку в том, что она магическая.
Во-первых, наука пытается так или иначе управлять.
Реально. Нет, не пытается. Она использует знания, полученные
для чего?
Для... Ну, она их передает технике.
А техники уже, да. Бомбят Хиросиму.
Но в принципе... Нет, минуточку. Хиросиму бомбили военные летчики.
Техники?
Не техники, а военные летчики.
Исполнители?
Исполнители. Техники сделали атомную бомбу, но они...
Они что, не знали, что они делают?
Они не ведали, что творят.
Да.
Они делали... Ну, я скажу, что скажут тут ученые, свое оправдание. Да, ученые использовали атомную бомбу. Но, во-первых, они ее использовали, чтобы предотвратить куда большую катастрофу. А во-вторых, скажут ученые, они будут совершенно правы. Вы верующие, безо всякой атомной бомбы...
Поубивали друг друга. Столько. Соглашусь и с этим.
Так что не нам бросать атомные бомбы в науку.
Православные жгли старообрядцев. Старообрядцы даже,
я протестую.
Не староверов.
Да, потому что старообрядцы тоже православные.
Да.
И уж
значит, сама староверы. Классификация лживая. Значит, старообрядцы, новообрядцы.
Но и здесь... это мы придумали эту ложь. Верующие.
Повторяем. Мы. В том-то и дело, что...
Чуть поближе к науке,
да.
Отец Евгений. Потому что научный опыт... Мне кажется, в общем, я за науку пасть порву, потому что...
Слова священника, верующие люди.
Это слова выпускника Московского университета. Я объясню, почему. Именно потому, что я очень люблю и ценю науку в этом мире, который погряз сегодня в суевериях, в невежестве, в поверхностности, в гламурности. Я потому ценю науку, что настоящая наука укрепляет мою веру.
Да, наверное, да.
И
она стремится к истине.
Это у нас общий пафос.
Да.
Но опыт науки, что в нем есть такого, чего нет в религиозном опыте? Опыт науки объективен в том смысле, что его можно повторить.
Раз.
И повторяет его другой.
Опыт нет места уникальному в науке.
Место уникального в науке все-таки, видимо, есть.
Оно же неповторим. Оно уникально.
Но наука изучает уникальное.
Как? Описывает, как бабочка.
Математика и всякими разными способами. Само появление Вселенной, видимо, уникальное явление.
Возможно.
Потом современная наука оперирует понятием неопределенного и случайного. Это вторые имена для уникального. И наука не отрицает уникальное. Она просто встраивает уникальное в более широкий контекст. И рассматривает уникальное и как причину, и как следствие повторяемости. Но научный опыт, еще раз скажу, он не зависит от человека. То есть, если чистая пробирка, личность исследователя значения не имеет. Опыт веры от человека зависит. И я скажу, слава Богу. Потому что если я сделаю какое-то паскудство... а моя вера не повредится и будет крепкой-крепкой, то это означает, что моя вера совсем, видимо, я оскотинился, моя вера стала мертвой.
Ну, как вот... Отчуждение произошло, расхождение между...
Механичной.
Не, я не знаю, механичной или нет, но это стало ложью, несоответствие.
Ну, как человек говорит, я жену люблю, а любовницу тоже люблю.
Я приятное с полезным сочетаю.
Чего же полезного в любовнице?
Не знаю.
Вы психиатр, вы должны были понимать, что ничего полезного, кроме вредного, тут нету.
Ну, когда появляется любовница, уж это к слову, если оскудели чувства, когда отношения в браке перестали развиваться, а скорее начали обратное развитие, превращаясь в механическую привычку. Потребность души в любви сохраняется. Другое дело, любовь ли это?
Так вот, в этом смысле современное неверие – это такая любовница для бывшего верующего человека. Потому что современная наука, она выросла все-таки из религиозной культуры.
Соглашусь, да.
Вот, она сохраняет любовь к истине, но она не хочет искать истины, которая бездоказательна.
Люди хотят насилия. Значит, доказать – это значит изнасиловать.
Ой, нет. Ну ладно. Ну, ладно, я так считаю. Что такое поставить эксперимент означает изнасиловать?
Знаешь, батюшка, я учился, да? Голову лягушки отрезают, распинают ее на штативе. Но я учился, я же тебе рассказываю, говорил, в 70 какой-то год.
Сейчас все-таки как-то
иначе. Соляной кислотой на лапку, лапка поджимается. О! Раздражимость.
А ведь это у нас было в школе.
Да.
Ой, какой ужас.
Было. Неужели? Так вот, цена этого знания, что рефлекторная дуга замыкается без участия головного мозга, где является только спинной. Можно попробовать спинной мозг разрушить до определенного уровня. На каком уровне дефекта лапка перестанет сокращаться. Значит, это исследование, батюшка, еще раз говорю, что наука некрофильна. Она превращает все в мертвый объект. Там нет субъектности.
Не согласен. Ну, не вот. Согласен. Наука, я скорее вслед за Николаем Федоровым, которого я не очень долюбливаю за стремление как бы поперед батьки в рай и воскресить людей раньше общего воскресения. Вот. Но, тем не менее, его пафос науки, что наука – это средство воскресения и воскрешения, мне близок. Потому что, я прошу прощения, средство? Все-таки мы живем дольше и здоровее, чем 100 лет назад, не благодаря религиозному прогрессу, а благодаря научному прогрессу.
Батюшка, что такое религиозный прогресс?
Не знаю, но его нет.
Но если есть, то скорее регресс.
Нет, есть религиозный прогресс. 100 лет назад, сто лет назад, 17-й год, еще до 25 октября, 100 лет назад люди были обязаны верить. Еще были действовали законы Российской империи, которые предусматривали переход в другую религию взрослого человека. Это совращение и наказывается соответственно.
Сегодня ну, вот это живем... слияние государства.
Да. Сегодня мы живем в мире, где есть клерикализация, где есть ханжество госчиновников и такая ползучая православизация страны, но все-таки она ползучая, все-таки по закону свободы совести. Это религиозный прогресс, это все-таки освобождение от... любовницы, потому что государство для веры любовница или даже еще хуже.
Можно?
Владелец публичного дома, куда мы идем в качестве наемной работницы. Вот что такое государство.
Ты имеешь в виду духовенство или вообще любых людей?
Если любой верующий человек хочет использовать государство для финансирования содержания своего храма, для ограничения прав других верующих, он проститутка в доме с красными фонарями.
Соглашусь, батюшка. Дело все в том, что церковь изгонимой стала гонящей в определенный период
она
времени.
Была гонящей. Была
когда-то.
Средние века, да.
Да. И вот это...
Это свидетельство о вере или о неверии?
Это свидетельство извращения.
Это свидетельство... Вопрос мой был риторический. Нет. Конечно, это был показатель маловерия.
Ну нет, это был показатель антиверы. То есть, это вера, но в другое, в силу государства. И тогда появляются помазанники, появляется слияние светской и духовной власти, иерархии.
Ну, какое там слияние? Нас же изнасиловали, я говорю.
Ну вот, но царство мы не от мира сего. Это забывают все. Но не все, конечно, я тоже в порыве такого красноречия.
Значит... Хорошо. И все-таки возвращаясь опять к нашему атеистическому предисловию. Ведь возможно, что все то, что мы сказали, действительно опиум. Нельзя исключить, что наша
вера... Который вызывает галлюцинации иллюзий.
Нет, которая и есть галлюцинация.
Опиум не есть, опиум вещество.
А, я прошу прощения. Ну, я цитирую покойного Карла. То есть, я же не могу исключить совсем, что я ошибаюсь и принимаю свои расстроенные, там, мерцающие, как это сказать, психиатрические чувства за реальность. А на самом деле это фантомарган.
И пытаюсь я воплотить эту реальность, тогда появляются некоторые основания для искусства. Эдгар По. Сколько художников употребляло наркотические вещества?
А я в церковь хожу. Тоже. А у меня ладан в кадиле.
Прекрасно.
Тоже. Я себя зомбирую.
Да.
Я себя гипнотизирую.
Да.
И на это можно дать ответ, который часто дают, что ну и пускай. Значит...
Было бы
похвала тому,
все, да?
Кто человечеству навеет, та-та-та-та-та, сон золотой. Но ведь понятно, что это богохульство.
Гипнотический
да.
сон.
Понятно, что тут вся душа восстает, потому что если это галлюцинация, действительно, если я допущу хотя бы миллионную возможность, то я сейчас сорву крест, подрясник, и растопчу, и обматерю, и уйду в пивную. Не галлюцинация. Это может быть вредная галлюцинация, может быть, она не на пользу мне и человечеству, но это реальность.
Так вот, реальность – это правда, соответствие слова, понимание внутреннего, чувства и реальности. Значит, есть некоторый резонанс, когда я это чувствую. Вкусите и видите, яко благ Господь. Это нельзя высказать в слове. Есть вещи неизреченные. Это только можно ощутить как благодать. Батюшка, позволь, квинтэссенция за много лет практики. Когда люди меняются?
На том свете.
Нет, в этом свете. Либо когда им плохо, причем очень плохо. И измениться они могут как в сторону ожесточения, так и в сторону, куда я зашел. Или когда им хорошо, коснулось сердце благодать.
Зарплату прибавили.
Ну, если зарплату...
В два раза.
Благодать.
Ну, в 10 раз.
А, уже благодать. Да.
Ну, а Евангелие, там какие образы? Ты нашел жемчужину.
Ну, соглашусь даже, что это есть. Есть нечто, что дано. Что я получил, в общем, не особо по заслугам. И дальше что я буду делать? Либо я буду переживать чувство благодарности и тоже другим давать, по-своему, не по заслугам. Либо я скажу так, маловато будет, а добавить. Я требую долива пива.
Одна фраза меня смущает, что мы не можем этим поделиться. Если бы это было так, то не было бы атеистов.
Можем, батюшка, можем. С избранными избран будешь. Все мы передаем друг другу. Мы вот сейчас сидим в студии, мы же обмениваемся и эмоциями, и энергиями, и жестами, и словами, и интонациями.
А минуточку. А бывают коллективные галлюцинации?
Бывают.
Ах ты, мать честная, жалко.
Бывают.
Потому что я подумал о том, что ведь основной вопрос атеиста, на самом деле, я же сам был атеистом все-таки, в этом смысле, действительно, Александр Голомолзин, с монологом, который мы начали, он говорит то, что я когда-то говорил. Это то, что, допустим, человек уверовал. Но как можно сравнить свою веру и веру другого, если по определению Бог таков, что его невозможно описать, он невидим. Если я открыл новую пивную, я могу сопоставить.
Это конкретно.
То есть я называю дом вот такой-то, дверь такая-то, и мы сравниваем.
Есть идентификация.
Да, а тут я уверовал, прихожу к покойному отцу Александру Мению и говорю, хочу креститься. Он даже не стал проверять, потому что на лице было написано.
Поверил.
Нет.
Он поверил?
Нет, он видел. Он видел то, что я много раз видел у других уверовавших вот, в стадии влюбленности Бога.
Он поверил словам, увидев.
Он поверил выражению лица. Ну и словам, конечно, тоже.
Значит, дело все в том, что вера как раз синтезирует.
Но это же могли быть галлюцинаторные явления.
У отца Александра.
У меня.
А он-то увидел выражение лица галлюцинирующего, да?
Да.
О, какой ты хороший.
Покушал на медне грибков.
Да.
И пришел. Да, да. Так скажет атеист, он будет неопровержим.
Да, разделяются пока что, пока что. Дело все в том, что, понимаешь, батюшка, еще раз повторю, Христа распяли церковники, верующие люди.
Не ученые.
Александр, может быть, не ученые. Ученые скорее заявляли и умирали за истину, там, утверждая что-то. Не все, правда. Некоторые в угоду властям тоже.
Ну ладно.
Не, ну разные люди среди всех. Вот либо человек живет миром невидимым. Понимаешь, самое дорогое, что есть у людей, всегда невидимо. Часто неведомо и почти всегда невыразимо. Ну, невидимо. Совесть, любовь, счастье. Есть выражения какие-то.
И это говорит психолог.
Да.
А атеист скажет, это невидимо, но это невидимо как элементарные частицы. Это просто движение внутри головного мозга.
Химических там.
Химические, да.
Так вот, про любовь. И про все эти феромоны и гормоны.
Фарона.
Почему же все-таки один человек выбрал другого?
А я прошу прощения, что выбираем, кого любить?
Отчасти да. Вот зацепила девушка, ну...
Но это рыба выбирает рыбака, который ее изжарит, что ли?
По-своему выбирает, да. Происходит встреча.
С червячком.
И с червячком в том числе.
Религиозный опыт, эти
свидетели. Или с крючком.
Религиозный опыт, ведь там Господь говорит, что вы рыбаки, будете ловить человеков. Может быть, одно из... Вы понимаете, почему я понимаю атеиста до сих пор? И ценю, что во мне где-то живет атеист. Ему там во мне не очень удобно, все-таки православный священник, но он так бодрится.
Брыкается?
Нет, атеисты люди деликатные. Деликатнее, чем священники. Потому что правда атеизма в том... определение веры апостолом Павлом. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидаемого там слово ипостазируемого, то есть то, что еще только становится реальностью.
То есть это некоторое опережение.
Это определение червячка на крючке. Вера – это вера в то, что вот этот вот червячок...
Вырастет.
Не, что меня за него зацепило и будет вытаскивать, назовем это воскресением, в какую-то совершенно другую среду. То есть моя вера не та, что Бог реален, а моя вера та, что этот мир не очень реален по сравнению с Богом.
По сравнению с теми переживаниями, которые я испытываю. Это имеется в виду.
Залог будущего царства, залог будущей жизни. Не видел того глаз и не слышал того уха,
но
что
я это
Бог
каким-то
приготовил.
Почувствовал и поверил. Что-то в моей душе шевельнулось.
Да.
Таким образом, совершенно непонятно что. И вдруг я взял и пошел и совершил, просил о крещении. Подвыпившему батюшке.
Я сказал, отец Александр Мейн.
Нет, ну, неважно, к другому. И это будет акт веры. И состояние священника, как часто говорят, не будет влиять на совершение таинств. Еще одна, кстати, тема.
Будет или не будет? Я повторю свой вопрос. Как вера, которую и у одного человека может быть галлюцинацией, как можно... соединить две галлюцинации у сумасшедших? Такое бывает?
Ой, я не знаю сумасшедших, которые отдадут свою жизнь за свою галлюцинацию. Понимаешь, на самом деле, ради чего стоит жить, ради этого стоит и умереть. И в этом смысле...
Звучит как-то по-людоедски.
Ну, я посвящаю жизнь. То есть стирается грань между жизнью и смертью. Это, можно сказать, о настоящей цели. Это можно сказать о вере. Я верю это, и я готов это засвидетельствовать собственной жизнью.
Научное познание имеет цель?
Истина, но она какая-то головная, ментальная.
Ну и что это?
Хотя у ученых есть радость переживания, радость открытия. Многие пишут о красоте формул. Как, наверное, творцы стихов видят красоту.
Ну, ровно вот то, что вы описывали с замечательным броском. С хорошим ударом.
Да.
Ощущение, что ты вот делаешь то, к чему призваны. Что ты вот...
Попал, совпало, совпало.
А вот но бывает, ведь ученого 99% жизни уходит...
Мимо.
Нет, не мимо.
Не
мимо,
вот не попал.
Ученый похож в этом смысле, прости Господи, на Бога, который тысячи лет ведет человечество к спасению, продолжает вести. И, в общем, из его усилий 99% уходит впустую. На инквизиторов, на суеверов.
Это даже не совсем впустую, скорее в отрицании.
КПД меньше, чем у паровоза. Он в нас верит, однако же.
Ну, это мы тоже так предполагаем. Это проекция, мы же не знаем. Наверное, он нам доверился, это точно. Вот это по факту. Что Христос нам доверился, он стал заложником.
То есть моя вера открывает, что мир таков, что Создатель мира сам верует, испытывает совершенно беспричинную и недоказуемую надежду на меня.
Ну, я не могу. Могу предположить, что он отдает все, даже сына, чтобы помочь мне стать подобием Божьим. Вот уподобиться и в смысле творчества, в разных ипостасях. У каждого свой дар.
Но ведь огромное количество верующих иудеев не приняли Христа.
Да.
Огромное количество приняли. Это мы, собственно, продолжаем эту традицию. Вот. Но те, кто не принял. Но ведь мы не скажем, что они неверующие. Мы не скажем, что они погибли. Мы этого и об атеистах не скажем. Почему, собственно, появляется атеизм из агностицизма? Почему появляется желание поставить, щелкнуть верующих по носу? Совершенно, между прочим, разумное. Потому что мы агрессивны.
Можно быть и поэтому.
А можно не верить в
Христа? Но если человек врет, бывает такое? Ну, ему можно указать, да, у него творческая фантазия.
Во.
Понял? Бывает. Так вот, а где же такой есть православный постулат о трезвении? Трезвость. Потому что быть в состоянии прелести, это я с кем-то общался, мне кто-то что-то сказал, я трезвый, я взираю на свои грехи, держи ум свой в аде и не отчаивайся. Вот что.
Что-то это маловато. Это
маловато,
может быть, неплохо для человека, живущего на Афоне.
Соглашусь, что маловато, но важно, что принципиально важно видеть свои грехи.
У нас осталось минуты три буквально. И если можно, я тогда чуть-чуть заострю вопрос. Как веровать, чтобы не смущать атеистов? Как веровать, чтобы не было людей, которые отрицают веру? Как веровать, чтобы любой человек не рассматривал нашу веру как угрозу? Ведь даже если он не разделяет эту веру, даже если он считает ее галлюцинаторной, но ведь он может считать ее галлюцинацией безобидной для науки, для жизни, для политики. А фонд здравомыслия, в котором, опять же, Александр Голомолзин, с которым мы начали, активный участник, он ведь создан для отпора, когда вера переходит в наступление. Как веровать?
То есть почему, когда воинствующий клерикализм?
Да и миряне переходят в наступление. Я прошу прощения, но в современной России, по-моему, больше фанатиков мирян. Духовенство даже, в общем, побаивается того, что происходит.
Может быть. Значит, отвечу на вопрос. Жить, соблюдая заповеди. И не трубить об этом на перекрестках и по радио.
Но среди заповедей есть заповедь «Идите до концов земли»
да?
И свидетельствуйте о моем воскресении.
Да. Свидетельствовать. Это не значит навязывать, это не значит огнем и мечом крестить.
А что это тогда означает?
А вот
смирение. Потому что вспоминается Ильф и Петров, где в толпу свидетелей. Кто будет свидетелем? И там пан Попесевич. Я буду свидетелем.
А что произошло?
А что произошло?
Вот. Так получается, что люди опять не ведают, что творят. Всем хочется как-то заявиться, ну, вот с этим свидетелем.
А
хочется состояться. А вера невидима. И она может быть воплощена. Душевное состояние, состояние. Кому? Чему? И в поступке.
Спасибо. Говорил отец Евгений Пискарев, психолог, священник. Это была программа «Радио Свобода», посвященная вере. Галлюцинация ли это, самообман? И насколько вера опасна для неверующих? Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.